Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Напротив меня мой сегодняшний гость Вениамин Смехов. Добрый день, Вениамин Борисович.
Добрый день, утро, вечер.
Здравствуйте. А вы знаете, с чего хотела начать? Вот мне буквально перед передачей дали письмо, которое пришло по электронной почте от девочки, 11-классницы, Вали Шевченко из Московского лицея. Она здесь написала стихотворение, посвященное детям Беслана. И буквально сегодня утром она прислала это стихотворение нам. И это удивительная вещь, потому что я вчера вечером буквально вот искала стихи, именно детские стихи мне хотелось найти, которые были бы посвящены погибшим детям. И вот сейчас, наконец-то, вот это стихотворение нашлось. Я его прочту, с вашего позволения. «Простите нас, дети, мне стыдно за взрослых, что жизни спасти не смогли. Я тоже подросток, я вам посвящаю стихи. Мне трудно уснуть, когда роют могилы и вам покупают венки. Мне трудно представить, подумать, поверить, что вы — это в точности мы. Простите нас, дети, я знаю, что сложно и лишь догадаться могу, как жутко и больно, что в нашу эпоху ребенка втянули в войну». Вот такие стихи от девочки-москвички. Я думаю, что и в Беслане, в Владикавказе они тоже были услышаны. Ну что, вам слово, Вениамин Борисович. Мы в тяжелые дни опять с вами встречаемся.
Да. Легкого времени никогда не было. Но приходится преодолевать все соблазны депрессии и пессимизма и продолжать искать счастье или выход из положения, и оно находится, это счастье, и это возможность и верить, и радоваться. Мне, может быть, легче, я более легкомысленный, чем вы, Ксюша, я по профессии или по профессиям, поэтому я даже через печаль нахожу... Ну, короче, вчера был очень особенный день. Очень много втянутых в сюжет прекрасного учителя, человека, поэта, фронтовика Семена Богуславского провожали его и прощались с ним. Это был необыкновенный директор школы, необыкновенный директор обыкновенной московской школы номер 1274. И называлась она школа, и называется школа имени Маяковского. Вчера кто-то из учителей предложил ее называть школа Богуславского имени Маяковского. Но это будет правильно, потому что как есть школа Сухомлинского, есть школа Корчика, есть школа Макаренко, таким был Богуславский. Коротко и важно. Это связано с Бесланом. Это связано с отношением, первоначальным отношением к детям и к будущему. Вот, например, пожалуйста, он успел издать, Семен Рувимович, 4 тома своих стихов. О чем еще мечтать? Чего хотеть еще? И что дороже званий и наград? Не сундуки с добром, а просто детище, божественная школа для ребят. Вот его отношение к школе, не знаю, как отношение любимого артиста Евгения Леонова к своей профессии. Они и похожи внешне были. Вот так вот с виду человек, который никогда не придавал себе особого значения, который показывал бы всем, кто его видит со стороны, что идет важный человек. Он действительно был важный. Он дал образование и надежду на лучшую жизнь в не лучшем мире тысячам людей. Но он еще к тому же выходец из того необычайного лицейского племени Московского педагогического института, где рядышком находились, учились, шутили, ухаживали за девчонками, оставались верными всему, что есть важного и счастливого в мире интеллигентных культурных людей и в труде, и в досуге. Его собратья, он был старшим, потому что он прошел войну, он потерял, расстреляли его отца, потом он прошел войну, дошел, кстати, до Ханкингола, то есть до Японии, в войну. А потом учился рядом с Юрой Висбором, Петей Фоменко, Юрой Ряшенцевым, Юликом Кимом, Юрой Ковалем. Посмотрите, какое созвездие имен, и как много я не назвал, вот для краткости назвал самых громких. Он создал уникальный, в общем-то, феномен в своей школе. Тогда, когда ничего было нельзя, а можно было преподавать только по программе, в кавычках, и по муштре, он создал феномен факультатива. Угу. То есть запрещенных или недопущенных ни к телевидению, никуда наших великих поэтов, Ахматову, Цветаеву, Пастернака, он преподавал на факультативе. Вот он был создатель вот таких вот преодолений. И книжка его последняя называется «Преодоление». И как вчера замечательно сказал его ближайший друг Петр Наумович Фоменко, а есть ведь школа Фоменко в Российском театре, он говорил о том, что говорить о бесстрашии человека, ну, неловко в нашей стране, где все было замешано на страхе. Механизм страха – это был механизм развития, так сказать, коллектива государства. Так вот, это был смелый человек, который преодолевал страх. То есть его бесстрашие было в преодолении страха. И что еще? Если сегодня мы поминаем и горюем о Беслане, который, извините, я люблю ваши этимологические передачи. Этимологический Беслан означает бесславие. Так вот, Семен Богуславский и его школа, она ровно напротив Нордоста. Это Дубровка. Угу. И именно в этой школе по какому-то дирижерскому, не знаю, мановению судьбы, это была зона охраны интересов родителей и родственников. Эта школа превратилась в лагерь...
В штаб.
Угу. Лагерь благотворения, не знаю, милосердия. Учитель – это тот, кто обязательно назидает. Учитель – это тот, кто прекрасно умеет внушать. Вот этот человек внушал, не внушая. И обожал своих учеников. Можно я еще прочту из его?
Давайте.
«Школа не казарма, дети не солдаты. Не муштруй их, дядька, с головой кудлатой. Не греби их тупо под одну гребенку. Не насилуй душу, дай вздохнуть ребенку». И это говорит директор школы, который отвечал перед советской властью.
Вот я тоже хотела на это уже обратить внимание, то, что, конечно, это, безусловно, это подвиг. Это просто героическая жизнь в такое время, вот придерживаться такой идеологии.
Это как мне было счастливо...
Это свободный внутренний человек.
Простите,
да?
Ксюш. Как мне было необыкновенно важно вдруг услышать, там, связывала с московским комсомольцем долгая дружба, потому что он организовал «Сову». «Сова» — это «спрашивай, отвечаем», все абсолютно. Это были ежегодные вечера, когда переполненный зал школы на последнем этаже, а на сцене сидели представители разных профессий, ну, в том числе те, кого я назвал, его однополчане, от Висбора и Фоменки до Юрия Коваля, Ряшенцева, всех. И там всегда были Щекочихин, то есть комсомолят из московского комсомольца, и Саша Аронов, замечательный поэт, и Павел Гусев. Теперь это очень важное лицо, наверное, я в этом не очень понимаю, но когда ему позвонили куда-то в Сибирь, Гусев, как сказали его помощники, неузнаваемым голосом говорил: «Нет, это не некролог, надо дать большой материал». Вот такое отношение, благодарное и растерянное отношение всех. А для детей, для выпускников...
А вам-то скажите, повезло с учителями? В вашей жизни был такой учитель?
Мне не очень повезло с моим отношением к школе. Я всегда тяготился тем, что надо сдавать экзамены. Я не люблю ни соревноваться, не люблю быть первым, люблю быть вторым, честно говоря.
Да что вы?
Да. И мне очень не повезло с моим нехотением учиться. Но за это была расплата всю жизнь. Я сейчас очень люблю учиться. И получается, что если я преподаю, что редко, или ставлю спектакли, что чаще, то это и означает процесс обучения? Вот если я назвал Фоменко, то вот спектакль, который вы сегодня уже назвали в будущем, должен называться «Журден-Журден» по мещанину во дворянстве Мольера. И это для меня скорее урок, который я продолжаю брать у моего и друга, и действительно учителя.
Я просто хочу напомнить, что с Петром Фоменко Вениамин Смехов встретился еще до прихода Юрия Петровича Любимова.
Да, за год до Любимова.
Да, театр драмы и комедии, в котором вы тогда начинали работать как молодой артист. Там как раз работал Петр Фоменко. Потом пришел Юрий Петрович Любимов со своим курсом и организовался тот самый легендарный театр на Таганке, в котором вы и остались. А почему вы не ушли тогда?
Ну, как не ушел? Я был влюблен в этого доброго человека.
Ну, вы же
человека.
Были влюблены в Фоменко тогда уже?
Нет, он обольстил всех, и в том числе Любимого. И он остался у Любимого. Почему даже уходить-то? Он здесь рядом, и он, конечно, очень много сделал для того, чтобы вот этот вот необыкновенный, необычайный дар Любимого создавать на перекрестке всех видов искусств театр. Фоменко оказал ему колоссальную услугу, и это, конечно, Юрий Петрович хорошо понимает, может быть, не говорит по врожденным каким-то качествам там, неблагодарности или еще что-то, которое помогает ему оставаться таким могучим режиссером. Но Фоменко без страха и упрека, без всякого обозначения своей миссии, он подарил театру на Таганке очень многое для того, чтобы был создан этот жанр поэтических представлений. Он делал очень много номеров и в «Павших и живых», и в «Антимирах», и помогал мне в спектакле «Послушайте», где я сочинял вот сценарий с Юрием Петровичем, и помогал Любимову, а потом ушел, потому что оказался... То есть два Ван Гога в одном театре не могли существовать, но у него никаких нет обид, ничего. Он всю жизнь, его били, мяли, выгоняли, ревновали. На нем следа этого нет у Фоменки. Он создавал свою семью и создал. Теперь он создал, теперь эта семья разлетается по этим сериалам там, и так далее. И он никого не обвиняет. Он при мне, он поразительный человек. Вот тоже того же сорта, как и был и Висбор, как есть Юли Ким, как был Богуславский. То есть не придавать себе особого значения, любить работу и тех, кто работает с тобой, больше, чем самого себя и свое значение.
Вот поэтому до сих пор работает в кинотеатре, в маленьком зале, обещают,
да,
сколько лет
строят,
уже это,
да,
здание.
Ну, вроде сейчас, да, должны построить.
Ну, дай бог вообще, чтобы это когда-нибудь уже случилось, потому
дай
что никто
бог.
Уже не надеется.
Вот так что, это я продолжаю отвечать на ваш вопрос. Мне повезло, конечно, очень, с примерами. Знаете, один из богов русского театра — Михаил Чехов. Любимец Станиславского, который был навсегда инфицирован любовью к Вахтангову. И об этом писал Михаил Александрович Чехов. Вот что говорил, что для развития личности актера, по-моему, или человека искусства нужны три пункта. Я приблизительно цитирую. Большие цели, большие примеры и большие препятствия. Вот, наверное, все, кто на зависть мне самому в моей жизни оказали мне честь быть моими учителями, наверное, они все обладают вот этими тремя вот необходимыми стартами для развития.
Ведь кто-то сформировал Смехова как человека?
Я такого человека не знаю, я постепенно.
Мама, папа.
Мама, папа,
друзья,
Господь Бог.
Учитель в школе.
Родная сестричка.
Кто читать научил.
Мои дети, с которыми я...
Кто вкус привил? Это же так не бывает, это же не от Бога дается.
Вы в эти дни, когда все связано и счастьем, и несчастьем со школой, и со школьниками, вы меня подбиваете сказать какую-то важную правду о хорошем в школе. Да, была Ольга Ивановна Лимарева, которой я бесконечно благодарен, учительница литературы, которая меня любила и даже говорила, что я, наверное, буду писателем. Она все-таки ошиблась.
О,
максимум литератор.
Писателем стали все.
Литератор. Максимум. Ну вот. Но она, конечно, была изумительна. Она была из той жизни. Она родилась где-то в 70-х годах. Она уже при нас в 50-х годах была совсем старенькой, но мы... Все вот в школе 235, ей очень благодарны. Вот. Были, конечно, учителя и учительница истории Валентина Васильевна. Ну, что мы будем? Хорошего много, я всем им очень благодарен. Сегодня я попал по счастливой случайности в то место, где я впервые стал соучастником театральной авантюры. Это был ЦДТ, Центральный детский театр, где мы все были в активе. Не знаю, были ли вы, Ксюша, но я-то точно был в активе. И на сцене были Валентина Спирантова, гениальная актриса, игравшая мальчиков, и Ефремов, который Олег Николаевич.
Мы сейчас делаем, да, перерыв. Я поняла, к чему вы переходите. Тоже мой любимый театр, российский молодежный нынче называется, главный режиссер Алексей Бородин. Там тоже затевают кое-что вместе с Вениамином Смеховым. И об этом мы обязательно расскажем после новостей, ладно?
Хорошо.
Часов 31 минута в столице. Краткие новости на эхе в студии Оксана Пашина. Здравствуйте. Президент Путин поручил генпрокурору провести проверку всех сведений, представленных ему на вчерашней встрече с жителями Беслана. В город должны быть направлены представители центрального аппарата генпрокуратуры. Об этом Путин заявил на совещании с членами Совета Безопасности. В Северной Осетии прошла минута молчания в памяти о жертвах Бесланского теракта. Она началась в 13 часов и 5 минут. Ровно год назад в этот момент в школе прогремел взрыв, который стал трагической развязкой драмы с заложниками. Весь школьный двор заполнен людьми. Собралось здесь не менее 5000 человек. Матери погибших заложников находятся в школьном спортзале. Они держат в руках свечи и фотографии своих детей. В 13:05 во дворе школы прозвучал колокольный набат, а затем в небо выпустили 331 белый шар по числу погибших заложников. В 15 часов на кладбище Беслана будет отслужена панихида и открыт мемориал в память о погибших. Памятник называется «Древо скорби». Иракские власти просят российских специалистов вернуться на объекты, которые строились с помощью российских компаний до начала войны в 2003 году. Об этом министр электроэнергетики Ирака заявил на встрече с временным поверенным в делах России в Ираке Ильей Моргуновым. По словам Моргунова, иракская страна также предложила, чтобы россияне работали в качестве консультантов в самом Министерстве электроэнергетики, сообщает РИА Новости. В свою очередь, Россия заявляет о том, что готова вернуть своих специалистов при условии, что им будет обеспечена безопасность. Добавлю, что нехватка электроэнергии – одна из наиболее острых проблем сегодняшнего Ирака. Продолжительность перебоев с подачей электричества в Багдаде достигает иногда 10 часов. 10 самолетов ВВС будут обеспечивать безоблачную погоду над Москвой завтра, в день города. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе ВВС, с 7 часов утра с аэродрома Чкаловский в воздух будут подниматься самолеты, оборудованные специальной аппаратурой и загруженные реагентами. А синоптики обещают нам на завтра переменную облачность и кратковременные дожди. Ночью 9-11 градусов, днем в воскресенье 18-20. Сейчас в Москве 12 градусов, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 88%. Оксана Пашина, служба информации, «Эхо Москвы».
Может ли президент быть человечным? Узнаем на кухне Андрея Черкизова. Гость программы, председатель партии «Родина», член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Рогозин, также ожидаются по телефону родители погибших в Беслане после встречи с Владимиром Путиным. Кухня в субботу в 20:08.
Уроки Беслана. Тема прямого эфира Алексея Венедиктова в субботу в 18 часов. Наш гость – председатель комитета 2008, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.
Японские острова 60 лет назад. Тема очередной программы «Не так». У нас в гостях историк Александр Мещеряков. Программа «Не так» в субботу после 14 часов.
Дифирамб.
Напомню, что сегодня в гостях у нас Вениамин Смехов. Мы остановились на воспоминаниях о Центральном детском театре и на Валентине Спирантовой. Но все это вот пока такой исторический экскурс. Мы все ближе и ближе подбираемся к тому событию, которое совсем скоро должно произойти на сцене Российского молодежного театра. А должен выйти спектакль «Самоубийца» по пьесе Эрдмана в постановке Вениамина Смехова. Это тоже, что не отпускает всю жизнь. «Самоубийца», с которого когда-то начинался И начиналась работа на Таганке. Потом спектакль этот был таки поставлен уже в 90-е годы, по-моему, да?
Просто в 90-м году.
В 90-м году, да.
Но это инфекция гениального писателя, самого печального человека, наверное, в России, среди самых остроумных, Николай Эрдман. Это было большое везение, что он был другом любимого еще с войны.
Они вместе были, кстати, в армии же.
Это был ансамбль НКВД. Это один из фронтовых ансамблей. Просто он звучит так страшно. Но, в общем, тогда это был один из фронтовых ансамблей, где участвовали и Шостакович, и вот Любимов, и Князев.
Но, правда, Эрдман свое знакомство с НКВД продолжил.
Но он был тогда лишен, как и его друг и соавтор Вольпин, право на гражданство. Он получил вообще, по-моему, паспорт после того, как он получил сталинскую премию за смелых людей. Но это абсурд. В стране победившего абсурда это абсолютно нормально.
Имя, кстати, его вымарвалось, по-моему, из авторов сценария. Он же
сразу же, да.
Веселые ребята.
Веселые ребята, да. И он, и Владимир Масс. Николай Робертович Эрдман в 64-м году пришел и прочитал нам «Самоубийцу». Если бы кто-нибудь из вас, дорогие слушатели, это бы услышал, он понял бы, почему все, кто был свидетелями этого, включая и тех, кто слушал Николая Эрдмана, читавшего «Самоубийцу» на похрен, и там были среди слушающих и Зиновий Герд, и Орест Верейский, и Твардов. Это все какое-то неслыханное счастье. Вот услышать, как читает человек, ни разу не улыбнувшись, а вы рыдаете от хохота. Вот это слово русское, которое умел так сочинять и произносить Эрдман, за что его друг по имаженизму Сергей Александрович Есенин сказал, что Эрдман – это главная надежда советской литературы, по каковому поводу потом Эрдман же и сострил. Да, вот я «Здравствуйте, я надежда русской литературы». А что вы написали? Как что? Ничего не написал, поэтому я и надежда. А если бы я написал, уже никакой надежды бы не было. Вот это человек необычайного юмора. Я очень рад и счастлив, что я сегодня у самого интеллигентного и замечательного режиссера Москвы и России.
Всех любит смех.
Алексея Владимировича Бородина. Буду ставить, а в декабре выйдет, надеюсь, этот спектакль. Нет, там, правда, атмосфера очень редкая.
Нет, хорошая
для Москвы.
Атмосфера и хорошая труппа, да, замечательная. Да, вообще хороший театр.
А как он их любит?
Давайте тогда вспомним, что «Самоубийца» все-таки у нас шел в репертуаре советского театра. Это был театр сатиры.
Да, конечно. Да, он
совсем
был
другой спектакль. Там Ткачук играл, по-моему, главную роль.
Да, очень хороший роман Ткачук. Играл Валя Шарыкина. Но это была расшифровка спектакля, мне кажется, не через слово, не через Эрдмана-поэта, а через быт. И, наверное, этот соблазн продолжается. Сейчас много спектаклей «Самоубийцы». Ну, когда Эрдман был жив, началось победное шествие пьесы по миру. Германия, Швеция, Америка. И потом это было разрешено. Это много же запрещали. Мейерхольд и Станиславский выпрашивали у Сталина право. Ну, не Мейерхольд, конечно, а Станиславский, Горький, чтобы эту пьесу разрешили. Но она была запрещена.
А это все нужно знать, прежде чем посмотреть спектакль «Самоубийцы»?
Наверное.
Ведь никто же не знает.
А может быть, если кто-нибудь догадается подойти к какому-нибудь там киоску издательского дома «Союз», где книга «Вслух», сейчас многие актеры возвращают эту бесценную нашу традицию читать у микрофона. Вот я один из больных в этом смысле, и вышла в книге «Вслух» и «Мастер и Маргарита», который впервые, кстати, на «Эхо Москвы», я подарил этот диск, и «12 стульев». Но сейчас вышли вот мои воспоминания, там, когда я был Атосом, и про Юрия Петровича Любимова, но вышел и «Самоубийца» Эрдмана, который я читаю как сумасшедший, похожий на этого изумительного, необъяснимого сказочника Николая Эрдмана. Вот, и рад тому, что это слушается так.
А в чем сегодня вот попадание этой пьесы в сегодняшний день? Ведь аудитория, смотрите, это же не малый театр, давайте уж прямо скажем, российский молодежный. Туда приходят люди абсолютно сегодняшние, современные. Они воспринимают по первому плану, что называется.
Ну и что помешает сегодняшним людям, молодым людям, услышать хорошее русское слово?
Приметы все бытовые, они ничем не говорят. Ну, там такие есть слова волшебные из советской истории, ну, которые ничего не говорят современному молодому человеку.
Знаете, эта пьеса проверена была, я говорю, и на разных языках. Вот так же, как Шекспир или Гоголь, так же и Эрдман, которого, кстати, Гоголем нашего времени называл, и Станиславский, и Мейерхольд. Два совершенно разных подхода к театру. Но почему-то их очень сильно увлекал этот феномен русской драматургии. Это белый стих или что, как хотите называете. Там есть вот то, что... Там вот у нас есть две, наверное, самые могучие театральные два критика, Инна Соловьёва и Майя Туровская. И Инна Соловьёва, благословляя вот этот мой шаг в театр Бородина, сказала: «Их всех очень жалко». Значит, что сегодня нам... Плохо, что ли, из зрительного зала пожалеть нас самих в государстве? Есть разница между словами «страна» и «государство». Страна действительно великая, а государство я нормативной лексики не подберу. Значит, там есть эта тема. Оставьте человека в покое. Частное лицо, человек, он хочет не зависеть от того, что ему навязывает государство или коллектив. И поэтому там есть необыкновенные монологи Подсекальникова, героя, и в том числе слова о том, что оставьте себе мировые пожары, ваше строительство, все ваше коллективное, и дайте мне просто тихую и спокойную жизнь и приличное жалование. Это сказано вроде фигурально, да, но это то, чем болен нормальный человек. Угу. Тот, кто хочет жить своей жизнью, он не хочет знать, за какие идеалы дерутся и кого сегодня назначают ворами, казнокрадами, воры и казнокрады завтрашнего дня.
Но ведь вы же тоже такой человек баррикадный, были во всяком случае.
Нет, я ушел от политики, я ее не помню.
Нет, дело не в политике, а как-то такая вот вещь, коллективизация, это вещь такая заразительная.
Ну, конечно.
Вас же тоже выдвигали все время на каких-то собраниях, вы за собой куда-то выдвигали, всех вели,
назначали,
от имени всех выступали, кого-то там клеймили. Вообще все эти переживания жуткие, связанные с Таганкой, слава богу, еще вот вы живы, здоровы, а кое-кого уже и нет на свете после всего этого.
Да, ну что же делать, это наша история.
Это что, это какой-то порыв внутренний?
Нет, я жалею нас самих, а о поступках не жалею, потому что все-таки понятие старинные, как это сказать, реликтовые понятия достоинства, они все-таки нас воспитали. Может быть, через литературу, может быть, через вот таких учителей, которых я уже назвал. И поэтому все, что было тогда, когда несчастье свело в одно и Анатолия Васильевича Эфроса, великого режиссера, и Юрия Петровича Любимова, великого режиссера, и нас, невеликих, но учеников, которые должны были между этими двумя страшными судьбами оказаться и решать себя в жизни, мне, конечно, посчастливилось тогда уйти от этого. И мне, и Лёне Филатову, увы, покойному, и Виталию Шаповалову, и Боровскому. Но сегодня путаница продолжается, потому что слухи и всякая нечисть, которую предпочитают нести и о наших кумирах, и о наших временах, это продолжается. Как продолжаются слухи про Лилю Брик, всякая глупость и мерзость.
Что она агент КГБ?
Что она агент КГБ там, или еще что-то. При этом те же люди пишут славу КГБ. Эти же люди, которые... То есть играют на каких-то вот этих самых низменных провокациях.
Между прочим, если вспоминать про Таганку, не все знают, что фильм «Сукины дети» Леонида Филатова
был
мало того, что был посвящен как раз вот всем этим жутким событиям в театре, но вся эта история с самосожжением, она к вам уже имеет непосредственное отношение.
Ну,
во всяком случае,
да.
Это прозвучало тогда, случайно, не случайно.
Вы как всегда подготовились. Хорошо, к нашей встрече.
Ну, скажите про это. Это очень интересно, потому что это мало кто знает.
Ну да. Это 23...
Ведь это же все родилось в каком-то вот...
20-летие театра, 23 апреля, Юрий Петрович болен, находится в Англии и просит защитить его от агентов Советского Союза, которые, значит, на него напали и говорили, что преступление вы поставили, а наказание вас ждет на родине. И он понял, что его может ждать наказание, как и Андрея Дмитриевича Сахарова, и поэтому он, кроме того, он был болен. Ну и значит, он вынужден был остаться. И при этом он постоянно говорил о том, что он хочет вернуться. Здесь слухи были совсем другие. И на этом играли, конечно, и интеллигенцию, по слову Булгакова, культурные люди встали на точку зрения следствия. То есть культурные люди сначала возмутились там одним и справедливо пожалели другого, но потом стали поддерживать слух о том, что Любимов предал свой театр, и, значит, Эфрос добровольно сам подхватил, чтобы спасти Любимова, там, Любимовская школа и все. Все это была, конечно, совсем другая драматургия, но это не важно. Важно, что Анатолий Васильевич пытался соединить нас всех, чтобы продолжался какой-то аромат и дух настоящего театрального дела, и обратился, в частности, и ко мне, и там к Толе Васильеву, чтобы мы сделали 23 апреля так, как нам разрешает тогдашняя ЧК КПСС.
Это день рождения театра.
День рождения театра, 20-летие театра. И вот сначала было запрещено там капустник, потом еще что-то, и, наконец, запретили просто этот день. Стояла охрана, и висели эти самые объявления 23-24, два выходных дня. И Леня Филатов, поскольку мы вместе дрожали от негодования и представляли собой общее нейрохирургическое, значит, заболевание, он обратился к охране, позвонил, сказал: значит, если Смехов придет, пожалуйста, скажите, что я бензин подвезу там через час. Поскольку, не буду называть человека, он жив, он старенький, и мне его жалко, он пустил утку в родственные органы, ему родственные, что я в честь Юрия Петровича самосожгусь у порога театра на Таганке. Но на самом деле я этому человеку заорал. Там партбюро, я не был там замешан в этой партии, но меня попросили отчитаться. И вот нынешние некоторые активисты театра на Таганке, дай бог им здоровья, они тогда мне в глаза говорили, какая сволочь Любимов, и как партия спасла наш театр тем, что водрузила другого режиссера, и что я обязан покаяться перед кем, я не знаю, но я должен тот это вот. И, наконец, я не выдержал, как я вам ничего не должен. Если вы говорите о патриотизме, то есть патриотизм профессиональный, оплаченный. Это, очевидно, ваш, а есть натуральный и нормальный. Я люблю свою родину, я люблю свой театр. И тогда мне в ответ было крикнуто: вы из себя строите, что там вы, вот вы там, Филатов, там, не знаю, это вы все время говорите о том, что вы любите Таганку. Мы любим Таганку, а вы не любите Таганку. Я говорю: ну, разница есть. Вы любите на словах, а я ради этой любви могу себя сжечь. Сказал я, он говорит: ну, да не сожгете. И вдруг я заорал, я, к сожалению, могу очень неприлично орать, и я заорал с ненормативными вставками, что сожгу ядрёный вождь, так сказать, 23 апреля сожгу, и ушел из этого партбюро. Он принял это близко к партийному сердцу и возгласил там, где надо, и за нами ездила. Галочка, моя жена, она востроглазая, она сразу видела, что за нашей машиной с первой же минуты 23 апреля следует другая. Мы крутились по городу туда-сюда. Я все-таки водитель, профессиональный, я считаю. Я объехал уже весь мир, и в том числе всю страну. Вот. И, значит, я выкручивался, я их проверял. Оказывается, они могли и так, и эдак, и нарушать все, обо всем по пути их следования знали их сородичи по этому выдающемуся органу внутреннего сгорания.
Какая интересная жизнь, боже мой.
Ужасно интересная. Но я бы не писал об этом пьесу.
Всерьез,
лучше поставить самоубийцу Эрдмана.
Ну вот Филатов сделал фильм. Вы знаете, я помню свои первые ощущения. Мне этот фильм категорически не понравился, когда я впервые его увидела. Он был какой-то фестиваль, по-моему, московский. Впервые он был показан. Мне тогда показалось, что все это так не так. Вот совсем не так. Это все гораздо сложнее. И тут я увидела, услышала эти отцы. А чем больше проходило времени, тем больше я вот сегодня, мне кажется, это настолько вот такой памятник. Да. Памятник.
Ленечка замечательно, сердечно написал. Он не писал славу одному режиссеру и бесславие другому. Нет, он писал о веществе актерского механизма, организма, об актерах, которые одновременно святые и предатели, которые люди чести и трансформации, и вместе с тем проститутки, по роду деятельности, функциональный. Пришел один режиссер, они ему поют славу, пришел другой, они зависят от него и так далее. Это мучительное, но это такая комбинация нашей профессии.
А вот, Юрий, подождите, а вот это очень важный разговор. Вот Юрий Петрович, он любит повторять Любимов, что вот актеры, они такие вот люди никчемные. Что даже вот помню, вот был фильм «Памяти Высоцкого» последний. Он там вообще сказал, что 90%
дураки.
Да, дураки. Ну, их рассуждения абсолютно не заслуживают внимания.
Но дело в том, что Юрий Петрович как раз заслуженный артист, лауреат Сталинской премии, как он любил говорить. То есть он говорил самокритически, я думаю.
Ну, это вы сейчас, я понимаю, что вы стараетесь так поиронизировать по этому поводу. Но ведь откуда-то это берется? Ведь он, слава богу, с артистами работает сколько? 158 лет.
Ксюша, дело в подходе. Это разные школы. Юрий Петрович создал уникальный театр, в котором действительно, как он признался там в Авиньоне на там, очень успешном показе «Марат Сада», своего спектакля, он признался, что актеры без него как собаки, они не могут. Если есть хозяин с кнутом, то собака работает нормально. Также актеры, если они чувствуют, что за ними догляд идет, то они в порядке. И на этом же Авиньонском фестивале имел головокружительный успех театр Петра Наумовича, «Мастерская». И там же этот же корреспондент спросил у него: а как вы относитесь к актерам? И он сказал: через актеров я познаю жизнь. Вот. Разные вещества, и то, и другое театр. Как Станиславский по одну сторону, психологический реализм, а конструктивизм или там театр трансформации, или театр жеста, визуальный театр, это Мейерхольд, это разные. Хотя Мейерхольд – любимый ученик Станиславского и Немировича. Да? Но это разные театры, разные подходы, но все равно выигрывает успех и восторг. И зритель, который идет к вахтанговцам из мхатовцев и говорит: слушай, как здорово, прямо как у нас в Амхате. Также мхатовцы на Филумене Мартурана в Вахтанговском театре говорили: слушай, ну, черт возьми.
Это вообще удивительно. Такой миф еще тоже, еще один миф Таганки, что там, значит, все марионетки, такой Карабас-Барабас с кнутом или с фонариком, который все это и делает. Они, мол, никто. Но извините меня, вот не при Вениамине Смехове будет сказано. Почему что из такого марионеточного театра возникло такое количество потрясающе талантливых людей, даже не в смысле актерском, а в смысле личностном, в конце концов, и Филатов, и Демидова, и Высоцкий, и Шаповалов, и Смехов здесь присутствующий. Это что, вот сквозь асфальт прорастали?
Жалко, я вас не прервал. Значит, что касается нашей счастливой таганской жизни, то мы, правда, не замечали дней и календарей. Нас несло вперед, и в том числе, конечно, успех и безошибочность любимовского жезла. И мы премного виноваты перед Любимовым, особенно теперь, когда запросто его ругаем, за то, что следует ругать, наверное. Но как мы можем судить людей? Вот умер Бродский и немедленно стал абсолютно не критическим подход к его поэзии, к его личности. Это люди заоблачные, это люди учителя, учители, как любят, как надо говорить по-русски, учители, каким был Богуславский, каким являются и Любимов, и Эфрос, и Фоменко, такие разные, и Ефремов, который был гениальным учителем, режиссером-педагогом, не был постановщиком. Но тут много всякой путаницы, я не хочу добавлять ее, но я предпочитаю театр игры, в котором обязательно растворена психологическая, логическая, подробная, дотошная правда. Но все-таки должен быть театр-праздник, как называл это Вахтангов. И вот Фоменко на сегодняшний день, мне кажется, почему он называется лучшим режиссером России много раз, потому что мучительно и трудно, преодолевая очень многое, что невозможно преодолеть никому из нормальных людей, он все-таки создает театр, сочетающий в себе и Станиславского, и Вахтангова, и все, что хотите, и праздник, и чудо. Такой сумрачный создатель счастливого восторга.
Книжки вы еще пишете?
Книжка вышла вот только что в издательстве «Ретро» в Питере. Издана книжка
«Эйфоризмы». «Ретро». Вот до чего мы дошли.
Да-да. «Плод досуга, род недуга» называется «Эйфоризмы». И вот на вечере, который мы посвящали нашему любимому артисту Караченцеву Коленьке, угу. чтобы он быстрее вылечился. Вот я вел этот вечер, и я зачитал тогда, и подарил Люде и Коле вот эту самую книжечку. А сегодня я подарю ее вам. Она уже, говорят, почти весь тираж распродан.
Там какие-то записки на манжетах, что-то такое.
Эйфоризм. Да? Ну, всякие там.
А еще книжка есть, которую вы пишете и пишете, никак не напишете.
Никак не напишете. Это книга путешествий, поскольку это стало моей профессией путешествовать. Ну вот немножко сейчас я передохнул. Я сначала съездил на фестиваль молодежных театров в Омск и был очень доволен этим вот пятым камерным омским театром. Так доволен, что даже поставил в начале прошлого сезона там красавца-мужчину Александра Николаевича Островского в Омске, в пятом театре. И, наверное, поеду весной, поставлю там еще чего-нибудь типа Козьмы Прудкова. Вот.
Но как артист?
Артисты потрясающие.
Нет, артист смехов вообще существует в природе? Уже,
конечно,
уже
я как режиссер же все время играю. Так вот, нет, как артист я работаю в любимом жанре озвучания. Вот я начитал сейчас «Шишкин лес» Червинского, Саши, да, и очень доволен. Это вышло, это называется MP3, мудреным словом, но мне мой внук расшифровал, что это такое. Вот. И стало быть... Вот так. Ну, я очень рад, Ксюша, что мы встретились. Наверное, я побегу, потому что мне надо встречаться сегодня со внуками. У меня родительский уикенд.
Родительский день, да? Нет, ну подождите, то есть как актера мы вас не увидим, только услышим. А,
нет, я...
В такой форме человек прекрасно выглядит, красавец,
спасибо.
Мужчина.
Я по радио всегда здорово выгляжу, я знаю.
Я-то вас вижу, в отличие от наших слушателей. Поверьте на слово.
Я очень люблю должность главного балетмейстера, главного художника. Да. Стало быть, правда. У меня... Спасибо большое, Ксения. Вы красавица, поэтому
ладно,
вы позволяете себе...
Не отвечает никак мне на вопрос. Ну, скажи.
На вопрос отвечаю так. Значит, я всегда в кино любил больше звучать, и это меня связало с замечательными режиссерами в свое время. И Асселиани, и Лем Климов, Никита Михалков. Был у меня такой счастливый день в связи с Обломовым. И многие другие. И я вот звучу, и это мое актерство. И я буду читать детские произведения, может быть, Маршака почитаю. Вот это мое актерство. Ну, а как драматический артист, я все-таки сейчас не вижу возможности продолжения моего романа с театром нигде вот из того, что мне предлагается. Ну, и потом меня несут кони куда-то такое еще, и я, скорее всего, в кино. Вот мне предложили сразу 4 фильма, из них 2 постыдных сценария, то есть опять кровушки, нужно чего-то и все, а 2 очень славных. И один снимает Алла Сурикова, и там вместо меня снимается другой, потому что я в это время ставлю «Самоубийцу». Угу. А другой, там скорее для меня важно... Там и Нина Садур участвовала, и Сотникова. Называется «Капитанские дети». Там одну из симпатичных ролей я играю. Вот рядышком с Олей Остроумовой. Вот с очень хорошей артисткой Флоринской. И это будет тоже сериал от слова «сырость». Когда слезы льются. Нет, неважно. В общем, сериал, и я там снимаюсь в некоторой роли. Так что актерский я... И чуть что, если кто-нибудь из слушателей «Эхо Москвы» предложит хороший сценарий, там все
сейчас
запросто.
Вообще-то время хорошее, если говорить
сейчас пошло,
о телевидении.
Пошло, да,
сейчас
да,
такие
да.
берут литературу такую да, берут да, себе в союзники,
Богу.
Что...
Ксюша, я это знаю хорошо, потому что у меня Галка Аксенова, моя родная жена, она сейчас читает серии курсов по сериалам России.
Угу.
Так что она меня просвещает, какие у нас замечательные новости. Слава Богу, пошли.
Спасибо вам большое.
Вам больше. Можно я все-таки еще закончу Богуславским?
Давай.
Чуть-чуть.
Стихотворение.
Стихотворение Семена Богуславского, замечательного учителя, которого со вчерашнего дня, с 29 числа нет на свете. И навсегда будет. Я никогда не научусь холодному актерству. На свете нет привычных чувств. Привычно лишь притворство. Но каждый год, 10 класс, ты в то попробуй вникнуть, что каждый год, как в первый раз, нельзя никак привыкнуть.
Спасибо. Вениамин Смехов, наш
Спасибо
сегодняшний
вам.
Гость.